Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Вадимовичем Степашиным, председателем Императорского православного палестинского общества. Добрый день, Сергей Вадимович.
День добрый.
Давайте начнем с самого актуального. Вы недавно вернулись из Сирии. В чем была ваша миссия?
Дело в том, что наше общество взяло на себя еще одну функцию. Совсем недавно, где-то с год назад, мы создали специальный оргкомитет. Его возглавляет мой зам Елена Агапова по оказанию гуманитарной помощи христианам на Ближнем Востоке. Но затем мы расширили географию не с точки зрения страны, а с точки зрения людей. И решили оказывать помощь гуманитарную всем, кто пострадал и страдает от войны в Сирии. За это время направлено на почти 2,5 миллиона долларов грузов. Причем это не одной бюджетной копейки. Когда мы объявили о том, что направляем гуманитарную помощь туда, в Сирию, огромное количество людей откликнулись. От Владивостока до Калининграда, что называется, полная география. Это и кровь, это и питание. Кто-то деньги давал, кто-то палатки, кто-то одежду, кто-то книги. То, в общем, такая хорошая русская традиция в складчину. Она была у нас в свое время. Сейчас она немножко теряется. И мы направили порядка 8 грузов. Сейчас на днях уйдет 9-й через 2-3 дня с большой библиотекой. Сирия, кстати, приняла решение, ее президент, с которым я встречался, о том, что русский язык становится обязательным для изучения в школах в Сирии. Кстати, его сынишка, которому 12 лет, блестяще владеет русским языком. Многим нашим русским мог бы показать пример, как надо обращаться к родному языку. Поэтому я был приглашен в Сирию по линии руководства этой страны, по линии патриарха антиохийского и муфтия сирийского, потому что мы гуманитарную помощь направляли не только через их министерство, но и через мусульманскую, значит, через муфтият, через муфтия и через нашего патриарха антиохийского. Поэтому был приглашен, где мы, во-первых, посмотрели, как там эта помощь доходит, слава богу, все в порядке. Ну и, во-вторых, было проведено очень много встреч и с патриархом антиохийским. У него, кстати, брата украли бандиты, и мы договорились, я с ливанским руководителем спецслужб встречался, чтобы он оказал помощь, дай бог, чтобы все было нормально. Естественно, встреча с муфтием, у которого убили сына, 21 год, ему бандиты. Видите, они не выбирают. Мусульмане, бандиты. Поэтому, когда нам говорят, что там с зеленым знаменем воюют, не с зеленым, они с кровавым флагом воюют, на самом деле, эти бандиты. Ну, естественно, была встреча со всем руководством. С руководителем страны Башаром Асадом, кстати, я его встретил в блестящей форме, абсолютно спокойный, уравновешенный, взвешенный, знающий, что делает человек, это не Янукович. Он мне так и сказал, передайте Владимиру Владимировичу, я не Янукович, я никуда из Сирии не уеду. Вот. Встреча с премьер-министром, со многими министрами, и уже вопрос шел, вы знаете, не только о боевых действиях. Они абсолютно убеждены, что в течение года все закончится. С точки зрения активных боевых действий, тем более активно помогает и Россия, и ряд других стран, в том числе Иран. Но шла речь уже и о восстановлении школ разрушенных. Кстати, разрушено порядка 40 православных храмов и мечетей, в том числе древнейших. Они просто взорваны были, изувечены. О восстановлении школ, больниц, о строительстве электростанций. Вот, собственно, с этим я и прибыл, с этим я и уехал, доложив, естественно, президенту нашей страны. Я от Владимира Владимировича передал послание Башару Асаду. И, конечно, принимали меня как представителя великой страны, которая не бросила Сирию в сложный период. Дамаск мне понравился, спокойный, мирный город. Мы поздно вечером ходили по старому городу. Кому расскажи, не поверит. Иногда в наших российских городах поздно вечером не особенно погуляешь, вы знаете. Так что приехала с большим воодушевлением в человеческом плане. И мы работу будем эту продолжать.
Как встречали простые люди? Какие ожидания?
Замечательно. Там русских очень любят. Как только слышат русский язык и видят, что человек из России, нас просто любит. Просто по-настоящему. Знаете, это не навязанная любовь. Ее можно придумать. Это по-настоящему. Это по-глубокому. Тем более Сирия – это древнейшее государство, многонациональное, многоконфессиональное. Где сильные традиции. и разных представителей мусульманской религии, шииты, сунниты, алафиты, и салафиты. И очень сильна, конечно, православная составляющая. И мне очень понравилось, когда Башар Асад сказал: «Я не президент мусульман, хотя он сам мусульманин. Я президент всего и всех народов и конфессий Сирии». Вот это сильная позиция.
А не так часто в современной России мы можем встретить организации, в названии которых было бы слово «императорский». Понятно, что история общества начинается с дореволюционного периода, но почему было решено в 90-е годы вернуться к этому названию?
На самом деле, это действительно было в мае 92-го года. Я тогда был как раз членом Президиума Верховного Совета и сам голосовал за это название, не думав о том, что я приду сюда когда-нибудь руководителем. Я уже почти 8 лет, как возглавляю ППО. Вот, с благословения еще покойного Алексея II. Почему вернули? Я думаю, правильно. Не потому, что у нас империя, хотя я ничего плохого не вижу в том, чтобы мы стали сильной, мощной империей. Мы говорим о державе, подразумевая разные формы управления. Просто это историческое название. Ну, православие абсолютно очевидно, тут вопросов нет. Палестинское. Кстати, вы знаете, вот вы говорите, больше вопросов возникает. Меньше всего вопросов возникает вопрос императорского. Угу. Ну, историческое название, тем более у нас сильный президент, слава богу. Вот, так что никто не упрекнет, что мы тут что-то придумываем. Мне больше всего вопросов задают, кстати, и в свое время израильтяне, когда я встречался с ними, решая вопрос по передаче Сергия Подворья. В Ливане много вопросов на этот счет задают, вот сейчас я был, и даже в Сирии. А при чем здесь Палестина? Я говорю, дело в том, что когда образовалось общество, а это было 130, уже скоро 3 года назад, Палестина, исторически, земли Палестины, как у Лермонтова, Лермонтов об этой Палестине писал, это была территория Сирии, Ливана, Иордании, нынешнего Израиля и, собственно, Палестины. Вот поэтому у нас география, она очень широкая, название историческое. Поэтому мы вернули не только историческое название, ну а затем уже и те традиции, которые были заложены при царе-батюшке, при Сергии Александровиче. Кстати, и общество-то не сразу называлось императорским. Оно стало императорским, когда Александр III, император всей Руси, я считаю, самый сильный император, и самый лучший, с моей точки зрения. Многие не согласятся, говорят, консерватор, старорежимщик. Погиб он, ну, умер, по сути дела, молодым человеком, вот. Но при нем Россия расширялась, не было больших войн, не было поражений, был блестящий семьянин и действительно верующий человек. Вот он взял лично попечение над обществом, оно стало называться уже, собственно говоря, императорским. Так что вот таким образом мы вернули историческое название, как и императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, в моем родном городе.
Правильно ли я понимаю, что основные задачи были связаны исторически с заботой о святых местах и о том, как организовать паломничество русских людей в эти святые места?
Да, безусловно. Ну, скажем так, вот когда был принят устав ИППО, так сокращенно называется наше общество, вот там было три цели. Первое – это организация паломничества русских людей на Святую Землю, приобщить к Святой Земле, причем простых людей. Первыми там бывали, конечно, великие люди, Антонин Капустин и сам император. Когда, я имею в виду, и Сергий Александрович, когда убили его отца Александра Освободителя в Санкт-Петербурге, и матушка умирала, он там молился полгода. Значит, все-таки привлечь простых людей. И вы знаете, ведь дорого ведь туда было добираться. Через Одессу шли, морем. Но государство давало скидки. Там 1,5-2 рубля всего весь билет туда-обратно. Бесплатное питание в Подворье. И в основном это были крестьяне. Крестьяне, простые матросы. Ведь тогда уже думал царь-батюшка о том, что нужна идеология. Люди должны понимать, что такое Бог, откуда все это взялось. Они же неграмотные в основном свое были. И вот их туда возили практически бесплатно. Вторая задача, конечно, это изучение Святой Земли. Была огромная научная составляющая еще в те времена. Вот. Ну и третья, она как бы подспудно просматривалась, но очень правильно. 100 школ, 8 подворий, 12 больниц, огромное количество монастырей. Это русское присутствие на Святой Земле, это уже геополитика. Кстати, Россия, почему нас там все любят, Безусловно, Сирия будет, я вам откровенно скажу. Даже те страны заливные, как сейчас называют, которые, значит, под американским флагом вынуждены нас критиковать. Вы понимаете, о заливных странах каких я говорю, это типа Катара, Саудовская Аравия и так далее. Вот. Почему арабы к нам очень хорошо относятся? Потому что Россия была единственной страной. Это не Турция, это не Германия, это не Франция, не Англия. Я про United States не говорю. Которая туда пришла не с оружием, не поглощать и не колонизировать, и не воевать, а пришла с гуманитарным, с гуманитарной составляющей. Огромное количество детей учило русский язык, знало нашу историю. Это дорого стоит. Это намного дешевле, чем воевать. И намного сильнее. Это вот такие духовные, потрясающие скрепы, которые были заложены в царской России.
Откуда брались на это средства? Это
только царская по-разному. Казна? Бюджет, правда, предусматривал российские, у нас даже есть книги и архивы, российский предусматривал бюджет для строительства царской России, именно для строительства школ, безусловно, это бюджетные. Так, ну, в основном школы, там помещения давались в аренду, но учителя, учебники, все это за счет бюджетных средств, где-то в год уходило порядка 120 тысяч рублей. Ну, скажем так, за 30 копеек можно было корову купить, чтобы было людям понятно, что такое 120 тысяч рублей по тем временам. Это несколько миллионов долларов, если проводить сегодняшний эквивалент. Вот. А что касается вот, организации паломничества, поездок, прочее, сочетание сообщества, это, конечно, на взнос. Это были индивидуальные взносы. Но в связи с тем, что в общество входила вся императорская фамилия, а если входит императорская фамилия, значит, все чиновники, начиная от Петра Аркадьевича Столыпина, Победоносца Сувита и ниже, то, конечно, средства были и, скажем так, очень неплохие. Императорская фамилия свои средства давала. Кстати, Елизавета Федоровна, которая, к сожалению, была убита зверски в 18 году, вернувшись с Святой Земли, в этом году отмечаем ее юбилей, 150 лет, она, когда погиб ее муж, в 6 году, вы знаете, убили на Красной площади Сергея Александровича Романова, она все, что у нее было, личное накопление, она все до копейки, она ушла в монахини, все до копейки отдала в ППО для обездоленных людей. Это великие люди были на самом деле. Это не Челси.
Вы сказали про Сергиевское подворье. Это неразрывно связано с темой паломничества русских людей. Какова ситуация сейчас? Если можно немножко рассказать предысторию, как
к сожалению, и с моим участием, с участием Владимира Владимировича, не потому что мне хочется, значит, добрые слова сказать, хотя ничего там зазорного я не вижу в адрес президента, он лично очень активно в этом участвовал. К сожалению, за неделю до отставки, вот так случилось, видите, Хрущев подмахнул свое распоряжение о продаже почти за бесценок, цена там 3 миллиона рублей, по-моему, была, это апельсиновая сделка, так называемая, там часть апельсинов, текстиля и так далее, все, что принадлежало России на Святой Земле. Кстати, надо отдать должное Сталину, но он в 43-м году уже к Богу повернулся, а в 41-м братья и сестры, сказал, обращаясь к народу, не товарищи, не господа, а братья и сестры. И он вернул и церковь потом, и патриарха, и так далее. И он очень серьезно занялся землями на Святой Земле. И я думаю, что поживи он подольше, ну, это на любителя, опять же, наверное, у нас бы не пропали бы эти земли. Хрущев это все... Ну, кстати, он по церкви-то больше, больнее всего бил Хрущев. Такой антихрист был, очень образованный человек. Он все это отдал хозяйство, и, увы, мы потеряли практически все, за исключением того, что принадлежало зарубежной русской православной церкви. Кое-что там осталось под ее эгидой, а сегодня мы объединились, вы знаете. Вот, поэтому начали возвращать, это уже в бытность меня как руководителя ЭППО. Начали с Сергиева подворье, оно, правда, не было продано, там поселились различные, значит, службы и Министерство сельского хозяйства, экологии, значит, Израиля. Вернули Сергиева, 3 письма трем разным премьер-министрам я возил по поручению Владимира Владимировича. Надо отдать должное израильскому руководству, они нам вернули все подчистую. А Сергиев подворье – это была штаб-квартира ЭППО на Святой Земле. В 2015 году, я надеюсь, все будет нормально, Владимир Владимирович сейчас управление делами там реконструирует за счет бюджетных средств, кстати. Значит, в 2015 году, скорее всего, оно будет открыто и будет выглядеть не хуже, чем это было при царе-батюшке. Там будет паломнический центр, недорогая гостиница, кстати, великолепнейшее место. Там будет часть помещений для научной работы и ППО. Там будет возможность принять персон, что называется, ВИП и патриарх. И президент, тем более это место в 100 метрах от гроба Господня, это одно из самых красивых зданий. Дальше ставим вопрос о возвращении Елизаветинского Подолья. Там, к сожалению, сейчас тюрьма, ничего другого не придумали Израиля. Вот, практически решен вопрос о переходе в юрисдикцию России Александровского Подолья. Решаем сейчас вопрос, да еще, собственно, решили вопрос о строительстве первой школы в Вифлееме. Кстати, тоже на бюджетные деньги. Я тогда писал письмо Владимиру Владимировичу, он меня поддержал. И на улице Путина в Вифлееме, месте, где родился Иисус, будет первая русская школа с 17 года. Мы открываем ее 1 сентября. Там же на средства членов ИППО построен культурный центр первой России. Великолепнейшее здание, где можно подчеркнуть все, чем занимается, чем живет наша страна. Аббас передал, вернул все земли, которые принадлежали России, собственно, в Палестине. И мы сейчас ведем их активное освоение. В том числе это касается и культурно-паркового центра в Иерихоне, древнейшем городе мира, где недалеко на горе Искушения Христос молился 40 дней и сказал свои великие слова «Не хлебом един человек». И надо поблагодарить, конечно, и правление делами, и Володю Кожина, и, конечно, Владимир Владимирович, это была его инициатива. У нас великолепное подворье сегодня построено с небольшой часовней, с домом, где можно отдохнуть на реке Иордан, недалеко от того места, где крестился Иисус Христос.
На нынешней Иорданской территории.
Совершенно справедливо. На нынешней Иорданской территории они пошли к нам навстречу. И география будет и дальше расширяться. Она будет касаться не только, собственно, Израиля и Палестины, это касается и Сирии, это касается и Ливана, где, кстати, есть отделение нашего общества. Поэтому, когда мы ведем речь о Святой Земле, мы, наверное, все-таки вернем вот эти вот маршруты Святой Земли в более широком географическом понимании. Потому что большинство сегодня что? Приезжает в Иерусалим, сходит к гробу Господню и считает, что они побывали на Святой Земле. Отнюдь. География намного шире и интереснее, и глубже.
Где ваше самое любимое место на Святой Земле?
Гора Искушения, честное слово.
Гора Искушения.
Во-первых, туда надо подняться в жару, знаете, так. Заходишь, прохладно, тихо, встал, никто не мешает, не толкает тебя. Гроба Господня там, к сожалению, превратили в театр. Очереди все толкаются, а там тихо, никого нет. Ты один на один. Вышел на балкончик, посмотрел. Иордания на той стороне, здесь Палестина, там Израиль, здесь Мертвое море, а земля вроде бы одна. Рекомендую.
Если вернуться к теме образования, я знаю, что недалеко от Иерусалима есть арабская школа, которая, наверное, и при вашем участии, и при участии фонда «Русский мир».
Да, спасибо Вячеславу Никонову. Я вам писал тогда письмо, они выделили средства, мы туда направили нашу русскую учительницу, замечательного патриота, и она там обучает русскому языку замечательных детишек. Кстати, стоит вопрос и о создании там русской школы, я думаю, мы к этому тоже подойдем. «Русский мир» с нами очень хорошо вместе работает, я им признателен очень искренне.
А какие еще организации вам помогают? Россотрудничество?
Ну, Россотрудничество нам не то, что не помогает. Я считаю, что они наши братья. Кто старше, кто младше, ну, не знаю, посмотрим. Вот, мы пока сделали больше вот, на Святой Земле. Мы вместе, и Косачев, и Мурадов, его заместитель, члены ИППО. Вот то самое здание, культурный центр, строили мы сегодня, оно под флагами Россотрудничества и ППО. Так что мы работаем, конечно, вместе, безусловно.
Сможем чуть поподробнее?
Естественно, конечно, Русская Православная Церковь, в первую очередь. Но это неотделимо, потому что председатель попечительского совета у нас был Алексий II, патриарх всей Руси Московской, сегодня патриарх Кирилл. Как вы знаете, зам, кстати, у меня архиепископ Марк. Егорьевский, он ведет всю международную деятельность, и от других священнослужителей является членами ИППО, так что мы здесь неразрывны. Мы не продолжение РПЦ, мы не церковная организация, я хочу это подчеркнуть, мы международная организация, гуманитарная, но работающая, конечно, под флагом Русской Православной Церкви.
Вы рассказали о Махмуде Аббасе. Это глава палестинской автономии, давайте мы поясним.
Я его называю президент Палестины. Хватит эту палестинскую автономию, она уже вошла в ЮНЕСКО. Многие страны ее признали, давайте называть это палестинским государством.
Мы сможем чуть поподробнее о том, как к вашей деятельности, к деятельности ИППО относятся руководители Израиля, Палестины.
Признание я уже сказал. Они передали то, что принадлежит. Сейчас вот по Елизаветинскому подворью решаем. Правда, в свое время Нетаньяху пошутил. когда с Владимиром Владимировичем встречался, он говорит, да у вас столько богатых евреев, ну что, не могут там нам тюрьму построить в другом месте, может быть, им пригодится. У меня такая хорошая шутка, с чувством юмора, у него все в порядке. Вот. Поручили, значит, Абрамовичу этим заняться, кстати. Не зря я его вспомнил. Вы думаете, просто так, что ли, почился только? Вот. Он вроде пообещал, но как-то затих. Я думаю, надо к этой теме вернуться. Пускай построят там тюрьму где-нибудь, а Елизаветинское подворье мы вернем под эгиду подлона императорского палестинского православного общества. Поэтому здесь препятствий никаких нет. Более того, я должен сказать откровенно, хотя, конечно, между Палестиной и Израилем, ну, что там говорить, очень плохие отношения, очень плохие. Вот, мы, может быть, в какой-то степени можем быть тем самым мостиком. И они это прекрасно понимают. Ну, а что касается Палестины, вопросов нет. Мы для них родные, близкие и самые настоящие. Раис Аббас, я так его называю, когда приезжает в Москву, он сначала приезжает сюда, а потом едет уже к руководству нашей страны. Это показатель. Тем более я являюсь почетным гражданином Палестины. Единственный сегодня русский человек.
Скажите, как выстраиваются приоритеты ППО на ближайшее будущее? Чем, на ваш взгляд, необходимо в первую очередь заниматься?
Ну, их несколько. Также, наверное, то, что мы делали. Я думаю, все-таки возвращение земель. Второе, паломничество, конечно, в том виде, как оно было при царе-батюшке, сегодня неинтересно. Мы активно сейчас сотрудничаем с Россотрудничеством. У нас даже есть своя небольшая туристическая фирма. С тем, чтобы изменить географию приезда наших граждан, и чтобы больше их побывало, собственно, в Палестине, в Иордане. Ну, Сирия немножко посложнее, я думаю, война закончится, они тоже туда поедут. И, кстати, эта работа дала свой плюс, потому что в прошлом году, собственно, в Палестине побывало порядка 500 000 наших граждан. Раньше этого вообще не было никогда. В Палестину вообще боятся ехать. Это вот первое. Значит. Второе, продолжение, конечно, научных исследований. То, что мы увидели, когда открыли культурно-парковые зоны в Иерихоне, когда были проведены археологические раскопки, это просто клондайк. Ну, такое, не будем оперировать английскими словами, сейчас не модно. Это просто сокровищница такая, вы знаете, то, что мы там увидели, потрясающая мозаика там, 5 века до нашей эры, почти сохранившаяся. Куда там Афины? Чего мы там говорим? Там развалины стоят. Или там Карфаген, который действительно разрушили и никогда не восстановят. Вот эту работу мы очень активно ведем. Кстати, дерево Закея там живет. Это единственный живой свидетель Иисуса Христа. Дерево, которое цветет и которому 2500 лет. По нашей просьбе Академия сельхознаук направила туда своих ученых, специалистов. Они сначала не верили, что дерево может столько жить, живет и здравствует. У греков там тоже было свое дерево, но они его распродали на сувениры, и оно у них завяло. Наше стоит. Наше стоит. Не все, не хлебом един человек, не зря Иисус об этом говорил. Поэтому, конечно, научная работа. Ну и, безусловно, мы сейчас расширяем географию нашего общества в нашей стране, внутри страны. Мы воссоздаем отделения в исторических наших русских землях, в Новгородчине, в Пскове, в Новгороде будем проводить интересную конференцию, дабы люди тоже, что называется, из русской глубинки, хотя какая-то глубинка, Новгород ближе к западу, чем Москва, но называем глубинкой, приобщались к пониманию святой земли, к истории, да и вообще становились более гуманитарными, открытыми и не такими озлобленными, что ли, если так можно сказать. Создаем все эти отделения за рубежом. Они у нас сейчас есть в Болгарии, в Греции, на Кипре. Вот сейчас приняли решение, есть в Ливане, сейчас создаем в Дамаске, создаем в Риме, в Париже, думаем создавать. Собственно, вот, наверное, такие главные цели и задачи. Мы далеко не выходим за уставные требования, которые были раньше. И появилась новая задача, с чего мы с вами начали нашу беседу. Мы создали специально оргкомитет по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим христианам на Ближнем Востоке. Кстати, тема защиты христианства, не только православие на Ближнем Востоке, сейчас стало одной из знаковых. И в связи с этим впервые руководители ППО, я имею в виду себя, посетил Ватикан. Я встречался с ведущими кардиналами Ватикана, с Папой Римским Франциском, где мы, и получил уже ответ письменно оттуда, где мы обусловились о нашем прямом сотрудничестве ППО и руководстве католической церкви в защите христианства на Ближнем Востоке.
В чем это может практически выражаться?
У них огромные позиции. Они могут повлиять и на руководство, на католических, не только священников, но и руководителей стран, в том числе, я думаю, и на
европейских стран.
Конечно, конечно, конечно. Это серьезный инструмент. У нас под лоном Ватикана 2 миллиарда людей. На всякий случай.
Сергей Владимирович, наши зрители, послушав вас, Возможно, захотят стать членом ОППО. Возможно это?
Возможно, если ты хочешь вступить, если ты... Ну, у нас есть одно ограничение, надо быть православным человеком. Вот, мы пока не можем выйти за границу, наверное, это правильно. Поэтому с удовольствием. Но членство настолько индивидуальное. Мы никого насильно не тащим. У нас очень приличные люди. Я уже называл патриарха, называл владыку Марка, владыку Илларион. Из, что называется, не церковных служащих, служителей церкви, прошу прощения, это и Сергей Семенович Собянин, это Сергей Лавров, это Михаил Богданов, его заместитель, это мой старинный друг и уважаемый наш человек, гуру политический и нравственный Евгений Максимович Примаков, вот, известный русский писатель Ганичев, художники Василий Нестеренко, Владимир Платонов и много других людей, очень интересных, музыкантов, народных артистов. Мы так вот... Пускай это будет вот такой клуб людей, которые хотят здесь быть, а не потому, что им хочется прислониться к какой-нибудь партии, к какому-нибудь движению. Я человек беспартийный, был когда-то в КПСС, считаю, вполне достаточно. У нас другая идеология, другое мировоззрение. Кто меня услышал, наши двери открыты, адрес Забелина 3, старинный русский особняк, который нам принадлежит сегодня, в самом центре Москвы. Внизу у нас музей, который мы открыли с Сергеем Собяниным. Первый музей, посвященный не только ППО, но и великому князю Сергею Александровичу, одному из лучших градоначальников Москвы, и Елизавете Федоровне. Так что приглашаю в гости.
Сергей Иванович, большое спасибо за беседу, исчерпывающую рассказали о деятельности Императорского православного палестинского общества.
Вам спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.